Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Бессильные молитвы. Что придает силу молитвы?». Как вы помните, в прошлый раз мы закончили наше общение, исследуя место Писания. Это Евреям 4 глава, с 11 по 13 текст, а также из 2 послания Коринфянам 3 глава, 6 текст. И как вы помните, я там затрагивал именно вот такие мысли. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления, намерения сердечные». Мысль какая, на которую я акцентировал ваше внимание, что если бы мы вникали в смысл Писания, если бы мы старались его понять и применять на жизни, как бы вкусили, как благ Господь, попробовали, насколько это слово действительно ценно и полезно, то это слово, оно бы настолько нас захватило, что внутри нас вот это слово подобно закваске, то есть даже как бы без особого нашего усилия, без особого нашего напряжения, оно бы подобно закваске, вот как написано, было бы живым и действенным, и оно бы само проникало до разделения души и духа, составов и мозгов, и там оно будет судить помышления, будет обличать нас в чем-то, будет подсказывать, куда идти, в каком направлении и так далее и тому подобное. Именно это нам с вами необходимо испытать. И еще я вам прочитал такой текст, что Он дал нам способность служить, быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, а дух животворит. И тоже интересная мысль. Служитель Нового Завета – это человек не буквоед. Это человек не фарисей. Это не тот, кто просто читает, буквально видит, буквально понимает и буквально исполняет. Новый Завет – это завет веры, это завет ума. Завет, который заключается на основании глубокого понимания смысла того, о чем мы читаем или, что мы, или о чем мы слушаем. И я вам говорил о том, что мы должны, читая Слово Божие, растворить его верой. И когда мы его растворяем, вот тогда вот это слово само, ну, будем говорить, само по себе, ну, я уже так, почему говорю само по себе, потому что особенного усилия мы тогда даже не будем прикладывать. Мы будем просыпаться, и наши мысли, естественно, будут помышлять о горнем. Мысли будут наши захватывать именно те ситуации, те моменты жизни, которые полезны для нашей духовной жизни. Это будет происходить естественно. Я вам говорил о том, что, ну вот, опять не в качестве хвастовства перед вами, да, а в качестве, как бы, хочу поделиться своим, ну, будем так говорить, переживанием, своим внутренним состоянием. Да, когда-то тоже ловил Бога, заставлял себя думать, почему ловил Бога, да. Ну, мысли о Боге, они какие-то были чужды, я их ловил, я их насаждал, старался о них думать и не замечал, как я сбивался с маршрута и ловил себя на том, что я думаю уже совсем о другом. Читаю Библию, Боже, благослови, прошу, не замечаю, как переходят мысли, и я совершенно улетел в другой параллельный какой-то мир, кто его знает, о чем думаю, и так и во время молитв, и во время там просто ежедневной жизни, вот мысли летели куда угодно. Я заставлял себя, я мучил, я думал, я просил Бога, говорю, Господи, ну почему вот такое, то, что важно, то, что нужно, оно не задерживается в сознании, голова, как проходной двор с большим сквозняком, и все полезное, нужное и важное просто выдувается ветром. И вот когда я вкусил, как благ Господь, когда вот это слово я стал растворять, я понял направление мыслей, какие должны быть мысли, когда я исследую Писание, что это должно быть связано с жизнью, что это не должно быть как-то в отрыве от жизни абстрактно толковаться это слово. Когда я вник в него и стал размышлять, и вот ощутил вот это вот ощущение, я понял, когда слово живое, и почему оно живое, и когда оно мертвое, и почему. Если я слушаю проповедь или читаю Библию и не вникаю, оно мертвое. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Если я слушаю или читаю и вникаю, и начинаю размышлять, начинается совершенно иной процесс. Это слово становится живым. Я ловлю себя на мысли, как оно внутри действует. И я вам говорил, что я не рожаю в болях и муках рождение какую-то проповедь. Я просто увидел человека просто. Или был в какой-то ситуации, где между кем какие-то отношения строились. Я только увидел, просто увидел, не напрягаясь и особенно не задумываясь. У меня сразу внутри включается механизм. Я сразу вижу, понимаю, почему это происходит. Я сразу, у меня в сознании всплывает библейский текст, который говорит о том, почему вот так происходит и что нужно, чтобы изменить вот эту ситуацию. И дальше я просто наблюдаю, как внутри какой-то такой, знаете, калейдоскоп, когда меняется одна картинка на другую, когда один текст меняется на другой. Вот она проповедь. Я это говорю, смотрите, вот оно живое и действенное слово. Вот что-то произошло, кто-то что-то мне сказал, попал я в какую-то ситуацию. Я не заставляю себя помолиться. Я не мучаю себя вот этими молитвами, да. Только вот просто ситуация сразу автоматически, как будто бы даже без моего специального участия. Просто, вот как написано, чувство навыком приучены к различению добра и зла. Включается механизм и просто, ну так буду говорить, как будто бы кто-то, я знаю, кто этот кто-то, это Бог. Как будто бы кто-то вот сам просто начинает мне делать раскладку ситуации, показывает мне меня, в чем я прав или в чем я не прав, как надо было или как не надо было, да? Если раньше это было после того, как я уже попаду в какую-то неприятную ситуацию, то сейчас просто, знаете, до этого сразу раз раскладка, мысли просто текут. Я говорю, вот если бы был какой-то механизм, какой-то прибор, который мог бы записывать все мысли, которые мне приходят в голову, ни разу вот такая мысль появлялась. Я говорю, не надо было бы ничего писать, просто прибор записывает, и там столько всего интересного, что просто диву даешься, как действительно это все может происходить вот так, как вот написано здесь в Слове Божьем. Это настолько важно, настолько интересно, это настолько захватывает. Я уже говорил, пока почистил зубы, 2 минуты проповедь родилась. Просто так. Кто-то позвонил, сказал там о своей ситуации, просит совета. Даже бывает такое, что в жизни, я именно с такой ситуацией не соприкасался или не бывал в такой ситуации. Но набор тех знаний, набор того опыта, который есть, уже накопленный, да, логика мышления, которая уже определила в своем направлении. Тут же, вот знаете, вот как говорится, ну, как компьютер может считать, сопоставляя различные варианты, вот точно такое же происходит и в сознании. Быстро, можно сказать, на ходу. И я уже говорил вам, вот когда вот это я ощутил, когда вот этим, как говорится, проникся, я понял, вот она молитва. Это не то, что я помолился в какой-то ситуации, а потом Бога забыл. Помолился. А потом не знаю, как он ответит мне, ответит ли вообще, да? и я в каком-то таком неведении, что делать, как делать, просто жду, знаете, вот как говорится, пока что-то не случится, и скажу, ой, так это, наверное, ответ для меня от Бога, да? Тут уже совершенно иная молитва. Молитва, ну, будем так говорить, сознание. Увидел ситуацию, автоматически возникает вопрос, и я скажу, естественный вопрос, кому? К Богу, так это же молитва. Только без этого «Отче наш, сущий на небесах», то есть тут уже нет вот такого, будем говорить, формального выражения, да, в словах. Вопрос, как будто бы, знаете, вот я знаю, кому, и он только один, к нему вопрос, тут же ответ без, будем говорить, даже промежутка времени. Мысли, 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 цепочка за цепочкой, все логически вяжется, и готовый ответ. И я говорю, я вот тогда только понял слова. Непрестанно молитесь Духом. Размышляйте. Размышления, помыслы с Богом, да. Вот живое естественное общение. Вот это и есть непрестанная молитва. То есть непрестанное размышление, непрестанный анализ, непрестанная работа вот этой закваски Слова Божьего, которая заквашивает все тело. И это настолько интересно, это настолько захватывающе. А это как раз, вот если говорить о теме нашего общения, что придает силу молитве. Вот если мы будем любить всем сердцем, всей душою, а это именно Бога и Его Слово, да, а это именно и происходит, вот пока мы, когда мы вкусим, как благ Господь, когда вникнем в это Слово, и оно станет живым и действенным, да, обратите внимание, уже другое не лезет в голову, одно вытесняется другим. Раньше было наоборот. Одно, вот это, будем говорить, житейское, негативное, вытесняло другое. Сегодня до точности наоборот. И получается, вот думаешь только об этом, пребываешь только в этом, интересы, связанные с этим. Ну и получается, вот оно, всем сердцем и всей душою, и всем разумением, потому что заквашивается все тело. И сердце, и разум. И тело, все как бы подчинено одной единственной главной цели. Я этими словами не хочу сказать, что я какой-то такой, знаете, ну, совсем потерянный для этой жизни. Нет, жизнь, она нормально проходит, да. Это не только, что я вот о горнем помышляю, а земное вообще, как говорится, я не вижу, я не слышу, я не понимаю, я совершенно от него отрешен. И работать надо, и я руками что-то делаю, и куда-то иду, и в магазин надо, и там приготовить надо, и там с помидорами разобраться надо, и от чего болеет, и что в теплице делать. Но я к чему хочу сказать, вот это житейское, руками делаешь, ногами идешь, ну, когда надо, что-то надо подумать, подумаешь, и даже в этой области получишь какой-то ответ. Но мысли постоянно, только начинается какая-то монотонная, будем так говорить, работа, я имею в виду, ну, типа руками что-то делать, а мысли совершенно, даже так скажу, без моего особого усилия и участия. Мысли сами стремятся туда, где интересно, где вечно, где красиво и где любовь. Что я хочу сегодня, о чем хочу с вами поговорить, продолжая эту тему. А знаете, вот кроме того, о чем мы сейчас с вами поговорили, о живом и действенном и очень остром Слове Божьем, которое само как закваска действует. Знаете, еще какое слово и чье оно тоже является живым и действенным в нас с вами, кроме вот этого Божьего Слова? Какое еще слово, оно тоже является живым и действенным, которое может начаться точно так же, как и Слово Божье, с маленького слова, подобного горчичному семени, которое вырастает в большое дерево. Какое еще слово, подобно закваске, точно так же может захватить и заполонить все наше человеческое естество? Причем по одному и тому же самому сценарию со Словом Божьим. И вы знаете, что это за слово? Вот если я не вкусил, как благ Господь, если я не вник в Слово Божье, просто вот так читаю, слушаю, особенного значения не придаю этому слову, особенно в него не вникаю. Закваска есть, действующая точно по тому же сценарию или по той же самой, по тем же самым законам. Обидное слово, слово раздражительное, слово завистливое, слово недовольное, слово властолюбивое, гордое, надменное. Вот это наша натура, вы это обратите внимание. Я вот только сейчас, несколько минут назад говорил, что раньше меня мучила проблема. Я Слово Божье ловлю, пытаюсь о нем размышлять, оно улетает. Другое, которое я не ловлю, которое я специально в себе не насаждаю, а оно действует точно так, как должно было бы действовать Слово Божье внутри меня. Мне что-то интересно, я к чему-то прилепился, я чем-то живу, о чем-то горю. И это слово, как закваска, захватывает меня целиком. Оно, это слово, вытесняет слова молитвы. Оно, вот это слово, вот эти интересы плотские, потому что сердце к нему привязано, да, оно меня сбивает во время молитвы, во время чтения, во время проповеди, которую я слушаю. Оно само лезет, оно захватывает, и я вдруг обнаруживаю для себя, что оно живое и действенное. Только не судит, не обличает, не разделяет, а просто в какую-то такую, знаете, вихревую атмосферу меня затягивает какой-то водоворот. И я в этих мыслях улетаю куда угодно, только не туда, куда надо было бы. Заметьте, меня зацепили, меня обидели, меня унизили, меня оскорбили. Обо мне кто-то пустил сплетню. И я в него вникаю, в это слово. Я от него не отрешаюсь. Или не отрекаюсь. Я его не отгоняю, я с ним не борюсь. Меня зацепило, мне больно. Я начинаю вникать. Вот так же, как надо было бы вникать в Слово Божье. Я начинаю вникать. Что такое вникать? Размышлять. Я не гоню мысль, я начинаю пребывать в атмосфере вот этой, будем так говорить, обиды. И что получается? Мы это слово, мы вникли в него. Далее. Мы его растворяем своей верою, точнее сказать, неверием. Потому что вера – это связано с Богом, с чем-то светлым и добрым, да? Неверие по отношению к Богу – это значит вера, вот, вот это. Мы в это вникаем. У нас начинается, ну, будем говорить, в сознании растет огромное дерево, ветвистое. Там появляется масса всяких мыслей, подозрений, выводов, нападок, ворчим, бурчим, то есть заводимся. Слушайте, закваска действует, да? Горчичное дерево перерождается в гигантскую секвою, да? Закваска зла, которую мы положили в три меры муки, начинает действовать. Меня колотит, меня захватывает. Обратите внимание. Дальше мы уже просто не контролируем этот процесс. Вот эта неприязнь, вот эта закваска зла, она точно так же начинает внутри нас действовать, как должно было бы действовать Слово Божье, если бы оно было живым и действенным. И как я уже сказал, вот эта закваска, вот это зло, вот это вот, вот эта подозрительность, вот эта мнительность, вот эта вот обидчивость, раздражительность, да, вот это слово, которое во мне бурлит, бухтит, как закваска, оно, как я сказал, не разделяет, а все смешивает в кучу, судит не себя, а кого-то, а себя всегда оправдывает. И ненависть сама собою изливается в сердца наши, во все увеличивающемся, как постоянно увеличивающийся поток, и превращается в море или безбрежный океан обиды, зла. Надулись, обиделись, не разговариваем, идем дальше, обратите внимание, на автомате, без усилия. Царство сатаны усилием не берется, просто развесь уши, раскрой рот. Все остальное сатана за тебя сделает. И дальше мы уже начинаем трепаться языком, идем кому-то о чем-то говорим, кого-то настраиваем против этого человека. С этим человеком не хотим встречаться. Постоянно ходим в постоянном молитвенном, вот я уже так скажу, непрестанно молитесь. Только тут уже не духом, да, а вот этим обиженным сердцем. У нас непрестанная связь с сатаною. Вот, обратите внимание, одна и та же схема, один и тот же процесс. Только в зависимости, что ты положишь в начале этого процесса. Или ты над добром задумаешься, отвергнув зло. Или над злом задумаешься, отвергнув добро. Дальше, обратите внимание, процесс один и тот же. И в одном и в другом случае слово живое и действенное, только в одном доброе случае, в другом злое слово, нехорошее слово. А дальше на нервной почве, я сначала так скажу, подозрение начинается, да, вот не так ли начинается подозрение мужа или жены в прелюбодеянии, вот так, кто-то взял и сказал, а тебе не кажется, что у него кто-то есть, ну с головой, если бы женщина дружила или эта жена, она бы сказала, я не имею фактов, и все, и на этом кончилась закваска. Но сердечко же, оно живое. А вдруг действительно? А ну да, я, как говорится, накручу свои бинокли, буду наблюдать. И вдруг я вижу, что он с какой-то женщиной улыбается. Ну мало ли, вроде ты никогда не улыбалась в присутствии мужчин. Тут же закрадывается мысль, вернее чувство, что слушай, а чего он так улыбается? А что он со мной так не улыбается? Была бы с головой, подумала, так а я вообще как к нему отношусь? Ведь я же, может быть, такая, знаете, черствая. И вот так начинается накрутка. Через время он точно прелюбодей. Он говорит, нет, не прелюбодей, никогда ничего не было. Ну, там что-то женщина сказала, я улыбнулся. Нет, ты прелюбодей. Начинается уже подозрение превращаться в обвинение. Ну, а дальше муж терпел, и говорит, так все равно я прелюбодей, хоть и не прелюбодей, так пусть же заслуженно будет. Пойду, как говорится, налево, а вернусь и направо пойду. Вот так раскручивается вот это вот, будем говорить, зло. Теперь на почве вот этого зла, на почве вот этого, вот этой закваски, начинается сердечко шалить, мигрени начинаются, давление то падает, то повышается, да? На нервной почве то там болит, то там колет, то там еще где-то что-то происходит. Вот так мы уничтожаем себя. Какую закваску в себя пустили, такая работа и совершается. И как говорится, что дальше? Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть, то есть сеющий вот в это плотское сердце, которое вечно чем-то недовольно и вечно всех в чем-то подозревает, человек пожинает тление, он начинает гнить, разлагаться. Кстати, это тоже процесс естественный. Начинается в одном месте гниль, если ее не вырезать, идет дальше все. То есть дальше что происходит? Скандалы, конфликты, агрессия, драки, сквернословие, разводы, войны и так далее. Вот почему Важно понимать и помнить смысл библейского стиха. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Вы видите, да, какие слова? «Больше всего хранимого храни сердце твое». Это ядерный реактор. Это энергия, это сила. Вот что в нашем сердце, если это Бог, если это интересы Царства Небесного, то во время молитвы только о Божьем будут слова и мысли, и помыслы, да? Если это что-то другое, то во время молитвы, во время чтения, во время собрания будет лезть только то, что в нашем сердце на самом деле есть. И когда мне кто-то говорит, ну, я говорю, вы знаете, этот человек живет тем-то и тем-то. И знаете, люди, не привыкшие разбираться в Слове Божьем, иногда мне такое говорят, ты не сердцевидец. Я говорю, вы извините, от избытка сердца говорят уста, от избытка сердца загораются глаза, от избытка сердца идут ноги, от избытка сердца лезут в голову мысли. И о чем человек думает, он высказывается, он же не контролирует себя. Ну, пример такой я вам просто приведу. Ну, думать о еде, высказываться, свое мнение, высказывать свое мнение о еде. Является ли это грехом? Нет. А вот мы же высказываем это по-разному. Ну, вот кто-то говорит, как тебе нравится вот это блюдо, и вот так вот буквально говорит, глаза горят, что непонятно, что в сердце у него большая любовь к вот этому блюду, к вот этому продукту питания. И как человек отреагирует? Он может, знаете, вот взять, попробовать, глаза так, знаете, под лоб подпустить, сказать, замурчать, я говорю, как кот, да, и сказать, какая вкуснятина, что непонятно, что сейчас в сердце. Или человек скажет, да, очень вкусно, какой-то такой изысканный вкус, но чуть сдержаннее, обратите внимание, и какие глаза, и какое выражение лица, какая интонация, да, все это говорит о том, что внутри. Посмотрел мужчина на женщину, ну, если он на нее посмотрел, ну, как говорится, проходит, ну, и посмотрел так. Или посмотрел с вожделением, вы думаете, тут ничего не написано. С желанием посмотрел на нее. Мне такую, да? Бывает еще и выскажется. Так что я хочу сказать, и как человек сидит, кушает. Прямо, знаете, я такой, все время такие стоны. Ну что, непонятно, что любитель повеселиться, особенно, как говорил мой дядя, пожрать? Понятно. Если у нас чуть только время освободилось, мы сразу же свой iPhone тут или iPad какой-то, да, тут же начинаем тыркать, только чуть что опять туда. Скажите, разве тут непонятно, чем мы живем? И разве непонятно, почему сидит человек этот на собрании и где-то так блуждающе мечтает? В каких-то мирах обитает? Так вот еще раз напоминаю. Больше всего хранимого храни сердце твое. Потому что то, чем оно занято, то и будет источником, который будет источать либо жизнь, либо смерть, либо духовное, либо плотское. Если мы хотим что-то поменять в своем сердце, мы должны вот обратить внимание на эту деталь. Нужно зреть в корень. Вот откуда, от сердца, да, вот откуда источник бьет. Того направления или вот этого. Потому что наше сердце, или точнее сказать, содержимое нашего сердца, это и есть та закваска, которая заквашивает все тело. Хотим что-то поменять, давайте в эти вещи будем вникать. Сейчас я хочу вам прочитать, чтобы вы обратили внимание, сколько в Библии есть мест, и это не все места, где Бог говорит именно о том, что придает силу нашей молитве. Благодаря чему Бог будет нас с вами благословлять в ответ на просьбы, выраженных в наших молитвах. Читаю. Второзаконие, 4 глава, 29 текст. Но когда ты взыщешь там Господа Бога твоего, здесь речь идет о том, что когда не будешь слушать, пойдешь куда-то, я тебя в плен отправлю, да? И вот когда ты там взыщешь Господа твоего, то найдешь его, обратите внимание, найдешь, да, я там отвечу тебе, но все это на одном условии будет. Если, я вставляю одно слово только, будешь искать его всем сердцем твоим и всею душою твоею. Конечно, в рабстве не очень приятно жить. Да, будешь взывать Господу. Можно взывать Господу, раскаиваясь в своих грехах, а можно взывать Господу, потому что рабство не очень приятное, как говорится, состояние, да, не раскаиваясь. Так вот, если будешь искать Его всем сердцем твоим, и всею душою твоею, то найдешь. Бог говорит, я откликнусь, я помогу и я освобожу. И теперь вопрос, а чего вы туда попали? Вы любили Бога всем сердцем? Нет. Жили другими интересами? Да. Вам Бог интересен был? Нет. Вот пошли туда. Теперь там находитесь. И только если взыщете всем сердцем, всей душой, если раскаетесь во всех грехах, если не будете половинчато служить мне, найдете меня, поэтому ищите, я отвечу и освобожу вас. Как у нас это с вами происходит? Когда мне надо Бог, то я его ищу. Иногда даже всем сердцем. Ну, когда припрет, припечет. А когда у меня все хорошо, у меня простая формальная интонация. А иногда и просто забываем о нем. Следующее местописание. Второзаконие, 30 глава, с 8 по 10 текст. А ты обратишься и будешь слушать гласа Господа и исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня. С избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук твоих. Обратите внимание, мы же просим Бога о том, что Боже, благослови мне и в том, и в этом, и детей, и в доме, там, и по работе, чтобы было все нормально, и чтобы зарплата была нормальная и вовремя. Мы же просим об этом, да? Мы же просим, Боже, исцели моего там мужа или жену, или ребенка. Так вот, с избытком даст Господь Бог твой успех во всяком деле рук твоих, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей. Ибо снова радоваться будет Господь о тебе, благодетельствуя тебе, как Он радовался об отцах твоих. А теперь слушайте опять, если... Это по поводу, некоторые любят говорить, вот там написано, ты пальцем поставь и скажи, Боже, вот твое обетование. А я всегда говорю, палец сместите немножко ниже и поставьте на вот эти слова. Если будешь, вы слышите, да, даст тебе Господь с избытком и даст успех во всяком деле рук твоих. Слушайте, если будешь, условие. Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, я добавляю, не просто так послушал, забыл, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные в всей книге закона. И слушайте, и если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всею душою. Твоею. Вы видите, да? Если я не всем сердцем, а наполовину, на четвертину, да? Если я таков человек и вот так отношусь к Богу, то обратите внимание, ничего не дам тебе с избытком, могу вообще не дать не то, что с избытком, а вообще не дать ничего. Не вижу смысла. Ты пустой, наполнен чем угодно, только не тем, чем надо. И если я буду тебе с избытком благословлять, обнаглеешь, разжиреешь, забудешь Бога вообще. Я не могу одобрять своими благословениями твое половинчатое состояние души. И нашим, и вашим. Вы видите, да? Любая просьба, обращенная к Богу, она всегда это в молитве выражается. Любая просьба зависит от того, всем ли сердцем ты к Богу прилепляешься, всею ли душой, всем ли разумением или нет. Третье царство, третья книга царств, 8 глава, 22-23 текст. «И стал Соломон пред жертвенником Господним впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои к небу, и сказал: Господи Боже Израилев, нет подобного тебе Бога на небесах вверху и на земле внизу. Ты хранишь завет и милость к рабам твоим, ходящим пред тобою». Обратите внимание, кому? Кому Бог хранит завет и милость? Тем, кто всем сердцем своим ходит пред тобою. Вы видите, да? Завет и милость, обещание и исполнение со стороны Бога только по отношению к тем, кто ходит, стремится ходить пред Богом всем сердцем своим. И обратите внимание, про сердечко все время вспоминается. Потому что от избытка сердца, говорят уста, там источники жизни. Что в сердце, то и в голове. Что в голове, то и в ногах, в руках и глазах. Туда идем, то смотрим и то тыркаем. Следующее место Писания. Третья книга Царств, 8 глава, 22-23 стих. Ой, извиняюсь, я это только что прочитал. Третье Царство... 8 глава, 47 по 49 текст. «И когда они в земле, в которой будут находиться в плену, войдут в себя...» Тоже интересное выражение. «Когда они в земле, в которой будут находиться в плену, войдут в себя...» Выражение, вы видите, какие? «Войдут в себя». То есть вникнут в то, чем они внутри наполнены. Значит, войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земле пленивших их, говоря: мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны. И когда обратятся к тебе всем сердцем своим и всею душою своею в земле врагов, которые пленили их, и будут молиться тебе, обратившись к земле своей, которую ты дал отцам их, к городу, который ты избрал, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с небес, с места обитания твоего, молитву и прошение их, и сделай, что потребно для них». Вы слышите, да? Если обратятся всем сердцем, то услышь. По-другому скажу. А если обратятся не всем сердцем, если примиряться не будут все, не будут всем сердцем, а будут оставлять кое-что, как говорится, себе на черный день, да, то не услышь. Вы видите, да? Какая взаимосвязь между тем, всем ли сердцем, всей душой или мы обращаемся к Богу, всем ли сердцем вникаем, всем ли сердцем раскаиваемся, всем ли сердцем любим кого-то или не любим, да? От этого зависит, услышит Бог или не услышит, ответит или не ответит. Это для чего я читаю? Чтобы мы не искали причины где-то в другом месте. Причина у нас одна. Это мы с вами, это наше сердце, не всецело преданное Богу. Дальше. Второе Паралипоменон, 6 глава, 14 текст. «И сказал, Господи Боже Израилев, нет Бога подобного Тебе ни на небе, ни на земле». Это повторяется то, что я уже прочитал. «Ты хранишь завет и милость рабам своим, ходящим пред Тобою всем сердцем своим». Псалом 118, 2 текст. «Блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его». Вы видите, да? Кто блаженный? Кто благо получит от Бога? Которые всем сердцем ищут Его. И я хотел бы остановить ваше внимание на этих словах «ищут Его». Вот мы встаем, мы Его ищем. Или просто помолились. У нас в нем потребность есть или нет? Вот если бы мы с вами вникали в себя каждый день, и мы бы видели в одной ситуации промах, в другом случае залетели, там поругались, там разрушились отношения. Если бы мы хотели что-то поменять, вы знаете, мы бы чувствовали нужду в Боге, мы бы Его искали с раннего утра. Если бы это нас тревожило, если бы мы об этом переживали, если бы сердце этого хотело. Мы ведь зачастую вообще не ищем Его. Приходим на собрание не потому, что поиск у нас Бога, а потому, что по обыкновению надо ходить на собрание. Мы пришли и сели. Посидели, послушали, сказали аминь, повернулись, ушли на целую неделю. То есть наше христианство – это какое-то такое переодевание. Приходим мы раз в неделю на собрание, одели мантию какую-то такую, знаете, благочестивую христианскую, религиозную. Вышли, переоделись. Ну, как иногда о некоторых батюшках показывают в Ютьюбе, да? Оделись, пришли, литургию отслужили, вечером переоделись, в кабак пошел человек. Я не говорю, что все такие, но показывают этих батюшек иногда и в Ютьюбе. Снимают, чтобы показать вот это лицемерие. Так вот, я задаю вопрос. Мы вообще ищем Бога? Если мы видим проблемы, заметьте, если я заболел, то я его ищу. Но только на момент, чтобы исцелиться. Пока я больной, я ищу. Исцелился, как я говорю, болею, я говорю, Отче наш. Выздоровел, Отче ваш. Все, дальше формальность, дальше там сиди на небе, не морочи, как говорится, мне голову и не путайся под ногами. Все. А ведь не только болезнь, это проблема, которая должна была бы нас встряхнуть и заставить искать Бога. Дети непослушны. Разве нет нужды искать Бога, чтобы Бог дал ответ, как их воспитать? Есть нужда. Почему не спрашивают? А это чепуха. Это мелочь. Ну, дети не слушают. Сейчас все такие. Ну и что? А то, что твои дети тебя мучат, а то, что вырастут, будут издеваться. А то, что ты их родил или ты их родила, а это будут дрова для озера Огненного. Ты об этом думаешь, ты об этом переживаешь или тебе вообще на все это наплевать? А если между мужем и женой нет отношений, ну нету прелюбодеяния, нету вражды, нету сквернословия в адрес друг друга, ну и нету теплоты, разве это не повод искать Бога? Почему, когда болеем, только тогда ищем? Когда в тюрьму попадаем, начинаем искать и то до момента освобождения. Куда ни глянь. Человек вот просто погибает рядом, родственник. Разве нет нужды искать Бога, как подобрать ключик? Если человек женится, разве нет нужды просить у Бога мудрости, чтобы увидеть именно действительно ту, с которой будет счастье, мир и радость и любовь? Если мы предпринимаем в жизни какой-то шаг, или учиться, или куда-то ехать, разве нет нужды искать Бога, чтобы спросить: Господи, я правильно направил стопы ног своих или нет? Если бы мы видели свое раздражение и видели, как от этого скачет давление, или как от этого раздражения все страдают рядом, или рядом кто-то раздраженный, вечно обиженный, скажите, разве нет нужды искать Бога и просить Его, как освободиться от этой заразы? Вы видите, да, сколько нужд? Так я задаю вопрос, когда мы просыпаемся, много ли у нас желание искать Бога? Ищем ли мы Его? Или мы в торопях на ходу помолились: Господи, благослови, и дальше побежали, как говорится, по своим делам? Мы не вспоминаем вообще о существовании Бога. А заметьте, нужд выше головы. Мы должны были бы искать, если бы хотя бы немножечко что-то понимали из духовного мира. А мы пустые. И не надо удивляться, почему мы попадаем в неприятные ситуации, почему нас жизнь бьет и колотит, и в хвост, и в гриву. Почему дети непослушные, почему семья рушится, любовь охладевает. Это все зависит от того, какие наши отношения с Богом. Не всем сердцем, и вообще никаким сердцем мы Бога не любим. Потому что если сердцем бы любили Бога, мы бы невольно о нем думали. Потому что если мы любим девушку или парня, любим сердцем, то мысли только о нем или только о ней. Я говорю, не всем сердцем мы любим. Вы знаете, сердце либо одно любит, значит, другое не любит. Так не бывает. Искренне на 50% люблю Бога и искренне на 50% люблю сатану. Нет. Такого не бывает. Не можете служить двум господам. Одного будете любить, другого будете не любить, не родить. Иного не бывает. И вот еще раз задаю вопрос. Есть ли у нас нужда искать Бога и ищем ли мы Его? И еще один вопрос. Скажите, а вот поиск Бога ежедневный, это нормальное состояние? Так должно быть всегда или только иногда? Это вопрос каждому из вас, на который вы должны ответить себе. Еще вопрос. А справедливо ли каждый день не искать Бога, а когда припечет какая-нибудь болячка, тогда мы ищем? Справедливо ли обращаться к Богу и просить о помощи? Это, знаете, вот были в жизни моей ситуации, я соприкасался с разными людьми. Молодые люди, парень, девушка, он верующий, он, она верующая. Парень предлагает девушке как бы встречаться с добрыми, хорошими намерениями, да, я имею в виду в христианском смысле, все без всякого, как говорится, шуры-муры, да. Она ему как бы, ну, будем так говорить, и не против, и не да. Он говорит: ну, скажи честно. И она честно говорит, вот представьте, да, ну, в основном это не говорят честно. Но эта девушка сказала честно вот так: ты знаешь, там есть еще Ваня и Петя. Они мне тоже нравятся. Вот когда Ваня и Петя мне откажут, тогда я за тебя выйду замуж. Я говорю, я бы ей что-то сказал. А зачем ты мне такая сдалась? Значит, ты меня не любишь, у тебя какой-то расчет. Я тебя люблю, а ты говоришь, ну, я не против выйти за тебя замуж, ну, сделаю такое одолжение. Если Ваня с Петей мне откажут. Вот так у нас сейчас и с Богом. Если мне будет плохо, Господи, я за тебя выйду замуж. А пока мне надо погулять. Но ты же меня потом возьмешь, если там, как говорится, мне дадут под одно место, да? Да, вот просто хотелось бы видеть лицо Бога, слыша вот и видя вот это все, что происходит в наших душах. Так вот, заметьте, ищут Бога люди, которые вникают в себя. Ищут Бога люди, которые вникают в себя и видят безграничность мудрости Божьей, которые видят, что то, что вчера, чему я научился, это сегодня приносит пользу, но я еще чего-то недопонимаю. Еще есть более, большая глубина мудрости Божьей. И заметьте, ищут Бога люди, которые постоянно прогрессируют, которые постоянно усовершенствуются, которые стремятся быть совершенными. А совершенство, как я уже говорил, это не потолок, до которого мы достигли и дальше остановились. Признаком совершенства на основании Библии является, помните, что, какие слова произнес апостол Павел. Я не почитаю себя достигшим, то есть потолка в развитии нет. Но достигнув одного, я чуть-чуть вставляю свои слова. И не останавливаясь на этом, простираюсь вперед, не достигну ли я Христа. А когда ты достигнешь? А ты никогда не достигнешь. Бездна богатства, премудрости и ведения. Как непостижимы. Обратите внимание, постичь до конца нельзя. Премудрость Божью. Так вот, человек, который ищет, это человек прогрессивный, человек, который развивается, который усовершенствуется, который понимает глубину мудрости Божьей. Следующее место Писания, притчи, 3 глава, 5 текст. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой». Заметьте, почему написано «надейся на Господа всем сердцем твоим»? Потому что если ты не всем сердцем полагаешься, то ты сбиваешься с пути, и твои мысли летят, кто знает куда и в какую сторону. Почему написано «не полагайся на разум твой»? Не в смысле, что разум – это плохо, а в смысле «не считай то, что ты сегодня понял». Заметьте, вот механизм, какой у нас внутри действует. Я чего-то не знал, я просил, я искал, я услышал, я нашел. И я говорю, Господи, я понял умом, разумом, понял какую-то мысль важную для себя. Сердце тут же подхватывает, ой, какой я понял. Другие не поняли, до других не доходит. Сердце тут же начинает, вот как ребенок, которого похвалили, да, ой, какая хорошая девочка. Она тут же стала, как блоха на стекле, стала выделываться. Вот я что-то понял умом, а сердце как бы, ой, какие же мы с тобой хорошие. Все, мы самые умные, мы самые прекрасные, мы премудрые. Василиса премудрая какая-то, или Василь премудрый, да? И разум под воздействием вот этого алкоголя сердечного, да, все, я все знаю, я все понимаю, учиться не надо. Так вот здесь вот это написано, не полагайся на разум твой. Что это обозначает? То, что ты сегодня понял и действительно понял, это истина для настоящего времени, на сегодняшний день. Это не потолок знаний, дальше которого ничего нет. Не полагайся, не останавливайся, не задирай нос, не слушай свое сердечко. Пойми, перед тобой безбрежный океан. Положиться на разум твой, что ты, я все понял, это неправильно в корне. Разум должен быть, через разум Бог к нам обращается. Но не полагайся на разум твой, не считай, что ты все знаешь, все понимаешь. Иначе остановишься и превратишься в фарисея. Вот есть у нас один библейский персонаж, Люцифер, который чего-то достиг и посчитал, что вот он уже закончившийся Бог. А дальше начались вот проблемы у него, да? Больно, неприятно, завистливо, горько. Начал на что-то претендовать, начал бунтовать. Чем кончил, мы знаем. Мы сейчас живем на том корабле, плывем на том корабле, на котором он капитаном работает. Дальше, Иеремия, 24 глава, 7 текст. «И дам им сердце, чтобы знать меня, что я Господь, и они будут моим народом, а я буду их Богом, ибо они обратятся ко мне всем сердцем своим». Вы видите, когда я буду Богом, они будут народом. Когда всем сердцем обратятся к Богу. Теперь вопрос. Вот давайте честно скажем самим себе. Вот ищем ли мы Бога каждый день? Большая ли у нас потребность в нем? Я не беру момент, когда человек болеет, да, тяжело болеет, в обстоятельствах жизни тяжелых, да. Это не поиск Бога, это вынужденность поиска Бога. Давайте честно скажем, мы вообще его ищем. Мы в нем имеем потребность. Мы все время восторгаемся им, все время задаем вопросы, непрестанно молимся ему. Или же наше сердце где угодно, только не с ним. Тогда я задаю вопрос, какой мы Бог, какая мы церковь, какой он Бог для нас. Народ ли мы его? Этот вопрос надо задать и каждому из нас индивидуально. И было бы неплохо, чтобы в церкви поднять вопрос, чтобы церковь честно сказала, на каком основании мы считаем себя его народом, а он Бог наш, нашей церкви. Я думаю, что если мы задумаемся над этими словами, очень неприятно нам будет что-то произнести вслух. Следующее место. Иеремия 29. 12-13 текст. «И воззовете ко мне, и пойдете, помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите всем сердцем вашим». Вы видите? Не всем сердцем, значит, не ждите ответа. Если ответа нет, если молитва слабая, я думаю, вы понимаете, чем ее нужно усиливать. Дальше. Иаиля, 2 глава, 12 текст. «Но ныне еще, говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании». Заметьте, слезы и пост должны быть естественными. Не надо плакать, как это в некоторых церквах происходит. Вдруг ни с того ведро прохудилось и слезы полились. Кончилась молитва «Аминь», раз, кран перекрыли, слезы кончились. Это игра, игра с Богом. Заметьте, обратитесь всем сердцем в посте, плаче и рыдании. Это должно, заметьте, чтобы я постился, желая сам поститься, чтобы я плакал и рыдал о чем-то, да, раскаиваясь в чем-то. Ведь я же должен вникнуть в себя. Ведь я должен увидеть гибельность, понять гибельность своих путей. Я должен осознать, куда я качусь и что мне готовится. Если я не вникаю, если я не осознаю, пагубность и губительность своих, как говорится, помыслов, своего образа жизни. У меня не будет всем сердцем естественности в посте, молитве, слезах, рыдании. Второзаконие 10, 11 по 13. «И сказал мне Господь, встань, пойди в путь перед народом сим. Пусть они пойдут и овладеют землей, которую я клялся отцам их дать им. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Только того, чтобы ты боялся Господа Бога твоего. Ходил всеми, обратите внимание, не частичными путями, не частью, не иногда, не как-нибудь. Чего требует от тебя Господь Бог твой? Чтобы ты боялся Господа Бога. Не только в крупном, чтобы ты не согрешил, а и в мелочи. Ходил всеми путями его и любил его. И служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей. Чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Вы видите, чего? Это Ветхий Завет. Чем отличается от нового? Чего хочет от тебя Господь? Чтобы ты служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего, от всей души твоей. От этого будет зависеть сила молитвы, и от этого будет зависеть благословение, которое ты получишь или не получишь. Вот секрет сильной молитвы. Вот секрет, чтобы получить Божье благословение во всех делах рук своих. Второзаконие, 11 глава, с 13 по 15 текст. Если вы будете слушать глаз, слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твое, и дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. А не будешь любить Господа Бога нашего, и не будешь служить Ему от всего сердца, а так, знаете, раз в неделю, краткосрочное свидание на 2 часа, то не дам ни дождя, ни погоды, хлеба не будет, скудно будешь жить, работы не будет, здоровья не будет, ума не будет. Второзаконие 26:16. В день сей Господь твой завещает тебе исполнять постановления сии и законы. Какие? Соблюдай и исполняй их от всего сердца твоего и от всей души. А если не будешь от всего сердца, от всей души, ну, пеняй на себя. Это наши с вами проблемы. Хочешь быть благословенным? Ищи Бога. Ищи всем сердцем, всей душою. Не останавливайся, не успокаивайся. Ну, кстати, хочу сказать просто попутно, да? Когда в церкви говорят о том, что мы спасены, а после этого я скажу, что, вы знаете, надо искать Бога. А вы на меня так посмотрите, развалившись в кресле, да? Ну, чудак какой-то, да? Ищите Бога. Так мы уже спасены! Вы понимаете? Или еще такое сказать. Так мы уже сидим одесную престола величия на небесах, а ты говоришь, ищи. Да вот он рядом, мы в обнимку сидим. Вы поняли, откуда вообще вот это отсутствие поиска, отсутствие ревности? Грех не победим. В грязи по самую макушку головы сидим на небесах, уже спасены, и венец на голове, венец победителя. Я не раз говорил и повторю, не венец, а венок будет, хотя его не будет. Я имею в виду похоронный. Еще одно место Писания, притчи, 23 глава, 7 текст. А здесь текст немножечко как бы, ну, не совсем по нашей теме, я имею в виду целиком, если текст взять, да. Вот отдельные мысли, это точно по нашей теме. Потому что каковы мысли в душе человека, таков и он. Ну, тут написано, ешь и пей, говорит он тебе, это вслух. А в сердце его не с тобою. А внутри он думает, ну, и сидит, жрет чужое, вот так, знаете, а душа моя скорбит. Так вот, я на что хочу обратить внимание. Каковы мысли в душе его, такого он и есть на самом деле. Вот мы думаем о себе, даем оценку себе. По каким параметрам? Помните, да, фарисей? Не краду, не убиваю, даю десятую часть, да, из всего, что приобретаю. И повернувшись, взглянул на мытаря, говорит, я благодарю, что я не таков, как вот эта мразь. Как мы судим о себе, хожу в собрание, жертвую на дело Божье, распространяю миссионерские какие-то христианские буклеты, пою в хоре, играю на гитаре в ансамбле песни и пляски церковные. Читаю Библию. Два раза в день молюсь. Слушайте. Это обманка. Это дела закона, по которым человек не спасется. Хотите знать, какой я сам на самом деле я? Слушайте, вникните в себя. Поймайте себя на том, о чем вы сейчас мыслите. Где ваша душа? Вот тело сидит в собрании. Я не знаю, видит ли пастырь или нет. Глаза слушателей. Смотрит ли он туда? Или он просто смотрит в конспект и читает их? Но было бы неплохо смотреть на публику. Кто-то рассказывает, я помню, читал что-то с Откровения, как раз там такие страшилки, которые вот-вот-вот должны скоро исполняться, да. Человек сидит и улыбается. Я говорю, извините, я что-то такое смешное или веселое сказал. Ой, извините, человек очнулся, вернулся, а он женится. У него уже брачная ночь. Понимаете, да? Глаза говорят о том, что он вообще отсутствует. Улыбается, как говорится, не в унисон теме. Кто-то сидит, знаете, смотрит насквозь. Это тоже о чем-то думает. Кто-то сидит с таким вопросом, с таким выражением лица, знаете, вот я иногда бывало обращаюсь, говорю, извините, вы не поняли, о чем я сейчас сказал? А человек говорит, да, откуда вы это поняли? Я говорю, у вас вот так даже в глазах вот такие вопросительные знаки. Так вот, поймаем себя, о чем мы думаем во время проповеди. Какие мысли приходят, естественно, во время чтения Библии? Что нам в голову лезет во время молитвы? Почему мы вообще забываем, что мы стояли же на молитве? Поймайте себя вот целый день. О чем мы думаем? Ой, там ответили на мой пост там в Фейсбуке. Там кто-то его прорепостил, да? Ой, а как оценили мою фотографию? Ой, что надо купить? Ой, где денег заработать? Ой, как я мечтаю поехать туда-то, туда-то. Ой, как я ненавижу вот это, вот это. Вот займитесь, пожалуйста, этим процессом. Это очень интересный процесс. Вы вообще поймете. Свалка мусора городская. Где все дымит, гниет и воняет. А потом мы говорим, Господи, я к тебе обращаюсь, а ты молчишь. Ну да, свалка обращается. По поводу какой-то чистоты. Наша душа, вот если вникнуть в наши мысли, вот чем живем, о чем все время разговариваем. И обратите внимание, каковы мысли в душе его. Заметьте, не мысли в голове, а от избытка, я вам говорил, от избытка сердца мыслит голова. В голове мы думаем о том, что интересно, ценно, важно для нашей души, для нашего сердца, для наших чувств. Каковы мысли в нашей душе? Чем сердце наше занято, тем и голова на той волне, тем же занятой и в том же направлении мысли. Таков человек и есть на самом деле. Если мы честно, не оправдывая, не выкручиваясь и не говоря, ну мы все грешные, это все, как говорится, знаете, для отмазки. Если мы честно, возьмем листочек бумажки и запишем, о чем мы сегодня с утра до вечера мыслили. Если вспомним, что утром просили Господи благо и слово, благослови меня. То благословил ли меня Бог в течение этого дня чем-то? Если вот такое в моей душе, вот такие мысли, то вообще Бог хоть как-то присутствовал? И давайте честно вот выпишем все мысли за день, какие были в нашей душе. Честно, не надо друг перед другом. Хотя было бы неплохо еще и пообщаться и сказать, вот ты знаешь, Что я сегодня для себя открыл? Мусорник из мусорников. Кому-то машину новую, хотя старая неплохая. Кому-то надоел мобильник уже, потому что модель устарела, хотя полгода прошло, как была эта модель новая. Кому-то надо сидит и волосы покрасить, но понимаете, ну вот я плохо себя чувствую, волосы не покрашены, на меня смотрят, старая баба, надо покраситься и надо стать молодухой. Кто-то живет куда-то ехать в хорошие края, там, где всегда хорошо, где нас нет, да? Кому-то жениться, кому-то замуж, кому-то купить, кому-то продать. Кому-то секса надо побольше. Нехватка большая, организм требует. Вот если бы мы выписали, а мы верующие, да? Я про неверующих вообще молчу. Вот если бы мы выписали все это, а потом внизу написали вот так. Чипы стоят, программа работает. Мы станок, который с программным обеспечением, каковы мысли, таковы я, таковы направления стоп-ног моих, таковы мои слова, таковы мои дела руками, которые я делаю. Еще мысль. Ну, чтобы понять, каков я внутри себя, каковы мои ценности, о чем я думаю, о чем мечтаю, насколько я духовный или не, или плотской, да? Я читаю текст библейский, 1 Тимофея 4:16. Вникай в себя и учение, и занимайся сим постоянно. Я добавлю, тогда ты не будешь витать в облаках, не будешь мнить о себе, что ты спасен, что ты христианин, что ты народ Божий, и что в твоей голове Бог что-то там открыл. Ничего он тебе не открывал. Вы замечаете заповедь, которую надо исполнять каждый день? Вникай в себя. В другом месте написано, исследуйте себя внимательно, народ необузданный. Вы видите, да? Если будем вникать, то, о чем я выше вам сказал, мы все это будем видеть, мы все это будем понимать, мы поймем, насколько мы пустые, мы поймем, почему молитвы наши бессильные. Мы поймем, как можно усилить и что для этого надо делать. А мы не вникаем. Кстати, хочу сказать, нам об этом практически не говорят из-за кафедры. Потому что если бы говорили, то сами бы вникали. Если бы сами вникали, то говорили бы не просто какие-то формальные проповеди, а говорили то, что когда они вникали, то, что поняли, то, что открылось, насколько это связано с жизнью, с моим внутренним миром. Они бы это говорили красочно, аргументируя примерами из собственной жизни. Мы не вникаем. Заметьте, вникай в себя. Я задаю вопрос по-другому. А зачем вникать, если я спасен? А зачем искать Бога, если я сижу одесную на небеси? Вы понимаете, вот противоречия какие? А у человека не хватает ума сесть и подумать. Если написано «вникай», а я спасен. Тут что-то не то, какая-то нестыковка. А мы просто, а Ванька слушает, да ест. В одно ухо влетело, в другое вылетело. И на одно, и на другое сказали «аминь». У нас, знаете, как говорят в храме православном, кто-то идет там, поклонился, поцеловал одну икону, потом вторую, третью, кто-то говорит, слушай, так это же, как говорится, ну не икона, тут это изображение сатаны, а он говорит, а я не знаю, куда я попаду еще, поэтому на всякий случай и этого поцелую. И у нас такое что-то в жизни, да? Мы вообще не понимаем, мы не вникаем и не понимаем, чем мы внутри наполнены, там что хочешь, только не то, что нужно. Так вот, вникай в себя, занимайся сим постоянно. ибо, вставляю слово, только так поступая и никак не иначе, это тоже я добавляю, и себя спасешь. Обратите внимание, рецепт спасения. И себя спасешь, и слушающих тебя. Кстати, попутно мысль такую скажу. Вот я вчера читал, там упоминал текст такой, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. То есть поступайте по уму. А как я могу знать, вот я поступаю по уму или по плоти, если я не вникаю в себя? Вы видите, да, какая взаимосвязь? Вот если я начинаю вникать в себя, я начинаю понимать, что действительно, пока что я не разбираюсь, но что-то одно во мне как бы влечет меня к Богу и побуждает к Божьему, а другое вот прямо в противоположную сторону. Я начинаю понимать, что здесь две какие-то силы, Бог и сатана, добро и зло. Дальше я начинаю заинтересовываться, читаю Писание, что ж такое дух, что такое плоть, и выясняю, что дух – это разум, а плоть – это сердце. И вдруг мне открывается, что надо поступать по духу. Разум должен управлять мною, а не эмоции и чувства. Я начинаю делать и ловлю себя на мысли, что я перестаю грешить. Вы видите, а начинается все с чего? Вот с этого текста. Это источник, с которого бьет ключ, который постепенно увеличивается, превращается в великую реку, которая перетекает в море. Вникай в себя и в учение. Копайся в своем внутреннем мире. И честно, заметьте, написано, вникай в учение, это зеркало, а в себя, чтобы увидеть себя в этом зеркале. Бери бумажку и записывай, какие мысли, что я делал, что я говорил, кому говорил, зачем говорил, какие были мотивы. Вы многое чего поймете, какие мы с вами христиане, какая мы церковь и какой дух в нас и чей. И меньше будем говорить, Дух Святой личность или не личность, три Бога на небе или один. Хоть три, хоть один, у нас ни одного нет. На этом я заканчиваю наше общение сегодняшнее. Всего хорошего. Бог нам всем в помощь, чтобы мы разобрались в Писании, разобрались в себе и сделали для себя определенные выводы.